Фридрих Гринштейн. Искупление. Когда культурник подошел сзади к Сашеньке и взял ее за плечо, она рванулась, хотела убежать, но он держал ее крепко, так что от железных его пальцев ныла Сашенькина ключица. И в то же время культурник говорил ласково: «Ты, Саша, не дичись, я тебе худо не сделал, но если не нравлюсь, не признавай меня опосля, а пока матери помочь надо, я этого дежурного знаю малость, тоже фронтовик, подождать надо». Фронтовик фронтовика уважать должен, майор с сухой сердцем, а начальник в разъездах. Один дежурный там ничего. «Куда вы меня ведете?» — сердито спросила Сашенька. Они шли по каким-то узким проходам между заборами, среди запорошенных снегом огородов, на которых кое-где шелестели остатки прошлогодней сухой кукурузы. «Вон там он живет», — сказал культурник, кивнув на низкую, совсем сельскую мазанку с белыми стенами и соломенной крышей. Мазанки эти сплошь и рядом встречались не только на дальних улицах, но даже в центре, во дворах, за кирпичными домами. «Давай посидим», — сказал культурник и уселся на лавочку, сколоченную у ворот, но не перед домом дежурного, а чуть в стороне, так что подход к этому дому хорошо просматривался. «Он на обед идти должен. Я уж раз с ним толковал здесь». «Пустите плечо», — злобно сказала Сашенька. Культурник смущенно разжал пальцы, и Сашенька повращала рукой, разминая похрустывающие суставы. Дурные предчувствия томили ее, а болезнь, неожиданная растерянность перед Васей и Ольгой, внезапная жалость, тоска и даже нежность к матери совсем ослабили Сашеньку, и она поняла, что должна озлобиться, чтобы окрепнуть. Стало заметно холодней, подул ветер, сдувая снег с вишневых деревьев и прошлогодних сухих стеблей кукурузы. Чувствовалось приближение метельной и морозной ночи, будто и дня не было, а позднее утро сразу переходило в рано наступающие сумерки. Вдалеке показался дежурный, но он почему-то не шел обедать, хоть мазанка его была рядом, а стоял и думал чего-то. Культурник подошел к нему сзади, осторожно похлопал меж лопаток. Дежурный вздрогнул, обернулся и, увидав культурника, сказал успокоенно: это ты, фронтовичок, ну-ка пойдем ко мне, я рядом тут живу, жена борща наварила, пообедаем». «Я не один», — сказал культурник и кивнул на Сашеньку. Дежурный глянул на Сашеньку и, кажется, узнал, но не сказал ничего. Они вошли в небольшой дворик, а оттуда в низенькую мазанку с земляным полом, где действительно вкусно пахло только что сваренным борщом. «Гануся», — ласково сказал дежурной жене, — «ты нам дай перед обедом по стопочке, по самой маленькой, потому что мне ж еще на работу». Жена дежурного Гануся была похожа на мужа, словно сестра, такая же белобрысая. Она легко и тихо накрывала на стол, мягко ставила алюминиевые миски, умело одинаковыми ломтями резала хлеб, и дежурный следил за ней с ласковой улыбкой. А в глазах его была вечная любовь до самого гроба, которую подтверждала надпись густой, не выводящейся трофейной тушью у запястья — «Ганна».
«Уйду я с этой работы», — чокнувшись с культурником и выпив, сказал дежурный. «Трое суток не спал уже. И вчера на банду ходили в Райковский лес. Кореша рядом со мной из автомата пополам разрезала, кишки наружу».
Он скатал из хлеба мякиш, мякишем этим подобрал со стола крошки, проглотил. «Но дело не в этом, ты меня понимаешь. Мы смертей и кишок за 3 года понавидались, не в этом дело. Добрый я слишком для такой работы. Кто про меня этот слух пустил, не знаю, но только идут ко мне, идут. Все прошения ко мне, не к майору, не к начальнику. Эх,
Гануся вынула из печи чугунок. Необыкновенно вкусный пар шел от него, так что от пара этого опьянеть можно было. Картошка в борще этом была не склизкое мороженое, а мягкая, маслянистая. Капуста не напоминала вкусом горьковатые листья с осенних деревьев, а напоена была соком хорошо унавоженных частных огородов. Бурак был не бледно-розовый, терпкий, а темно-вишневый, сладкий. Мясо не резиновое с костями, а сочное, легко рвущееся на ломтики, пропитанное жирком, утаенное от немецких реквизиций, вскормленное, очевидно, лучшими кусками ворованного колхозного силоса. Съев миску такого борща, можно было день спокойно ходить сытым, только пить время от времени воду, чтобы растворить жир и облегчить переваривание. Уж на что хорошо питалась Сашенька у Софьи Леонидовны, но такой приятной сытости она никогда не испытывала. От этой сытости она и вовсе ослабела и поняла, что пропала, потому что смутно предчувствовала какой-то подвох и даже предугадывала, с какой стороны. «Гануся, — сказал дежурный, — позвони, скажи, я к вечеру буду. Вчера на облаве был, пулей рука в полушубка порвало. Залатать надо, промежду прочим. Делов сейчас никаких, я к отправке арестантов буду в половине первого ночи». Он обернулся к культурнику. «Давай еще по одной». Он налил две полные стопки и до половины плеснул Сашеньке. «Ганна, — позвал он, — давай и ты». «Дружка встретил, фронтовичка, однополчанина. Ты ж с третьего украинского?» «Нет, — сказал культурник, — я на первом белорусском». «Ничего, — сказал дежурный, — главное — общий враг, как внешний, так и внутренний». Подошла Ганна, раскрасневшаяся с высокой крепкой грудью под вышитой блузкой. Она взяла свою стопку двумя пальцами, отставив мизинец. Дежурный чокнулся со всеми, выпил и вместо закуски сочно поцеловал жену в губы. «Куцый меня вчера чуть не срезал, — обиженно сказал дежурный культурнику в Райковском лесу. — На мушку он меня, видать, взял хорошо, самый срез под левый бок, а собачку нажимал, дернул, не иначе торопился. Но я уж от такой обиды ему череп рукояткой погладил. Майор ругался, допрос даже снять нельзя, и в сознание не пришел. Ну мне ж обидно, пойми, ни жизни жалко, а бабу такую оставлять жалко. Никак я ей не наемся, год уж все бежит, слюна и бежит». «Петрик, зардевшись, — сказала Ганна, — ты лишнее не ворнякай». Ганна подняла белую ручку свою, расслабленную в кисти, и слегка коснулась костистой сухой руки дежурного запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев, царапая ноготками. «Меня убивать никак нельзя, — рассмеявшись, — сказал дежурный. — Я годовой молодожен. Слушай, фронтовичок, женись, чего ты тянешь? Бабы не найдешь, не верю. Мужчины теперь подорожали, мертвецы нам цену подняли».
«Вот о том я с тобой потолковать хотел, — сказал культурник. — Про бабу свою. Разве не помнишь?»
«Постой, постой, — сказал дежурный, распрямляясь, словно на службе за канцелярским столом, а не в своем доме. — Ну-ну, Ганна, пойди, тут разговор у меня». Ганна встала и, вздохнув, вышла.
«Так, — сказал дежурный, — это ты насчет той арестантки приходил, а я тебя с кем-то перепутал. Но не беда, ты фронтовик и тот фронтовик. А насчет тебя я помню, теперь припоминаю ту историю». Трое суток не спал по-человечески в голове кавардак.
Он отодвинул стопку и вдруг пристально глянул на Сашеньку, так что сердце ее сжалось от сбывающихся предчувствий.
«Понимаю, — сказал дежурный, — теперь все хорошо вспомнил».
«Ну и что ж ты хотел? — обернулся дежурный к культурнику. — Были у нас случаи, когда истец берет назад заявление, и мы закрываем дело.
Но теперь-то обвинение держится не на заявлении дочери, а на вещественных доказательствах. Твою ж бабу прямо в проходной взяли, с продуктами, в сапогах прятала, и еще в некоторых женских местах, ты уж извини, протокол имеется, подписи свидетелей. Заявление теперь можно даже изъять, оно роли не играет.
«Какое заявление?» – удивленно спросил культурник. «Ладно», — сказал дежурный, — «Ваньку не разыгрывай, не люблю я этого. Вы что, плохо договорились меж собой? Я к тебе хорошо отнесся, как к фронтовику, так что ты это учитывай. Я тебе просто посоветую. Ты пока не хлопочи за нее совсем. Тогда получится, что она вдова, летчика-орденоносца, героя боев за Варшаву, подвиг отмечен специально в центральной прессе. У нас все это имеется. А то, что она спит с тобой, этого подчеркивать не надо для юридического документа».
Вы слушали передачу «По страницам повести Фридриха Горенштейна. Искупление». Читала народная артистка России Анна Алексахина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каринникова. Продолжение слушайте завтра в это же время.